Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии гости из Новосибирска, профессор, доктор исторических наук Виктор Козадой. Поводом для нашей встречи стала книга, которая вышла вот буквально только что. Это называется она «Александр Иванович Гучков и Великая русская революция». Вышла в Новосибирске. Рекомендую тоже почитать. Очень хорошая работа. По-моему, вторая за годы после перестройки биография подробная Александра Гучкова. Я коротко просто нарисую такой портрет штрихами. Участник англо-бурской войны, гласный Московской думы, уполномоченный Красного Креста во время русско-японской войны, лидер партии октябристов, председатель Третьей Государственной думы и главная опора премьера Столыпина, глава Центрального военно-промышленного комитета во время Первой мировой войны, один из лидеров заговора против самодержавия, военный министр Временного правительства. Это только часть тех позиций, которые занимал Александр Гучков. Ну и мой вопрос Виктору Козадой. Виктор Ильич, ну вот Александр Гучков – это выходец из купеческого сословия, окончивший университет. И вот почему его тянуло не к бизнесу и наукам, а на войну, хотя военным он не стал?
Он на самом деле был представителем четвертого поколения династии Гучковых. И на самом деле семья такая очень интересная была. Там политикой занимался, наверное, не только он, но и старший брат еще Николай, который долгое время был председателем Московской городской думы. Это тоже как бы политическая деятельность. И другой брат Федор, который руководил газетой октябристов. Очень такая «Голос Москвы». Очень популярная была известная газета. Единственный, наверное, кто у них всеми не занимался, и Константин, который в банковскую сферу сразу ушел. Я думаю, здесь произошла следующая ситуация. Это было своего рода как бы свое такое веление времени определенное, когда уже на стыке. Ведь он родился в период реформирования России Александра II. И когда стали появляться новые тенденции определенные, как-то люди уже выходцы, по сути дела, самых низов, изгоев, по сути дела, крепостное крестьянство, росли, зарабатывали деньги, и вот вышли в новые сферы, сначала там бизнес, и как следующий этап, это, конечно, бизнес надо свой защищать, продвигать, говоря современным языком, хоть вам это не нравится, лоббировать какие-то интересы, наверное, определенных своих слоев, не своих личных, вот я бы хотел, потому что биография как раз показывает Александра Ивановича, что лично это его поскольку у него и так все было в этом определенном, я имею в виду даже карьерные какие-то моменты, вот ушел в такую политическую деятельность и добился определенных успехов.
А военным мог стать?
Наверное, мог. У него даже был такой опыт военный, потому что, например, в 1897 году, когда он работал в управе московской, ему вдруг надоело все это такая чиновничья жизнь скучная, он все это бросает и становится заместителем Соцкого Оренбургского войска и уезжает на службу строительства КВЖД. Это Дальний Восток, Маньчжурия, когда было строительство. Вот многие, кстати, тоже так думают, что это такая какая-то затея была. А на самом деле строительство КВЖД – это очень сложный такой процесс был, много противоречий. И там, по сути дела, были ведь военные действия. То есть вот человек в мирное время все бросает, Москву, свет, всякие там привилегии, благо жизни, и уезжает в такую походную жизнь, где он там довольно активно как бы занимался. Я вот нашел там данные, ну, в общем-то, они известные такие, что за период строительства 1300 верст выстроили, и 900 верст были разобраны. Там хунгузы, прочие бандиты и так далее. То есть местное население очень активно было, их надо было приводить к порядку. И вот он ушел, добровольно как бы занимался. Но у него страсть военным, любовь к армии, он на самом деле пронес это через всю свою жизнь. Даже когда избрался в Государственную Думу в третью, по его инициативе, кстати, вызывая лютую ненависть и ярость со стороны Николая II, он был одним из инициаторов и организаторов военной комиссии Государственной Думы, где впервые на таком государственном уровне стали обсуждать вопросы вот и реформирование, и организация армии. Потому что это была серьезная проблема как раз после поражения в русско-японской войне. Уже многие там понимали, что армию надо реформировать. Постоянное общение с Европой. Уже видели определенные настроения в Германии, Австро-Венгрии. И соотносили, что надо что-то делать с армией, чтобы достойно защитить.
Ну да, Гучков ведь был, собственно, на русско-японской войне, там занимался санитарным, по-моему, делом.
Да.
И вот когда он возвращается в 1905 году, как у него получилось так быстро стать лидером новой партии? Это такой буквально мгновенный взлет получается? Или у него все-таки был какой-то политический такой задел заранее?
Задел можно условно считать, это гласный Московской городской думы, где очень активно все-таки тогда были вот всевозможные движения, там земство, например, с которым он активно сотрудничал, ну, до этого, в таком неформальном уровне. Вот понимаете, он ведь вернулся с русско-японской войны уже как некий герой, очень раскрученный. Там ведь что получилось? Во время отступления возле Макдуна командование бросило всех, сбежало. Осталось очень много раненых. И он остался в добровольный плен для того, чтобы раненых, как представитель Красного Креста, своих раненых передать под защиту Международного Красного Креста, ну, японцам. Это все восприняли как некий такой гражданский подвиг. Об этом много говорилось, писалось. Городская дума, принимала, московская, принимала активное участие, чтобы его освободили. Его освободили, он вернулся действительно уже как такой известный деятель.
Да, и а вот... перед этим же была еще Бурская война, где он тоже побывал.
Да. Он действительно был в Англобургской войне, он на стороне буров участвовал. Кстати, завел там очень полезные знакомства, в частности, с Гурко, который потом сыграл очень такую роковую роль в февральских событиях 17-го года. Ну, и тоже через всю жизнь, так сказать, понес это знакомство. Он встретился с Николаем II по приглашению, потому что Николай видел, что это уже очень такой известный деятель, и надо заниматься. А дальше начался вопрос, вот такой уже момент Первой русской революции, куда двигаться, куда идти, земство, выступая с таких очень оппозиционных позиций, и здесь вот произошли первые разногласия у них, в частности, с Милюковым, которые занимали такие более радикальные позиции. Вот, кстати, для радиослушателей, вот у нас принято по советской этнографии считать, что революционеры это вот большевики, там эсеры и так далее. В то время революционерами считали как раз кадетов, что это была самая такая революционная партия, и к ним так с подозрением относиться.
Ну, в общем, понятно, потому что, в конце концов, в их программе было перераспределение земли тоже. Это принципиальный вопрос был.
И они вот по этому вопросу разошлись. Там, в частности, был вопрос по автономии Польши. Когда предлагали дать автономию, Гучков категорически против выступил этого. Он считал, что это зачатки сепаратизма, выступал все-таки за единство государства. И на этой почве, вот, на основе вот этого движения земства, образовалась как раз две партии. Одна кадетская, вторая вот Союз 17 октября, где вот эта вот небольшая группа, он, Шипов, в первую очередь, был. А где-то через год он уже стал, по сути дела, динамичным лидером этой партии.
Ну, вот партия достаточно неудачно все-таки выступила на выборах в первую и во вторую думу. Сам Гучков проигрывал выборы, тем не менее, оставался лидером. Как ему это удавалось, да, вот выходить из этих, так сказать, ну, не самых удачных для партии «Союз 17 октября» кампаний, так сказать, вроде как на коне?
Что считать неудачей? Вот в Первую Государственную Думу ведь участвовало очень большое количество организаций, там более сотни их было, а прошли в состав Государственной Думы буквально единицы, в том числе «Союз 17 октября». То есть ту структуру, которую они создали вместе с своими партнерами, коллегами, это можно считать как бы первоначальным таким успехом. Потом была образована фракция и во Второй Государственной Думе. И далее, уже в третьей, они вообще, по сути дела, стали бы...
Но тут, понимаете, тут правила игры изменились. Все-таки, вот, если бы эти правила игры не изменились, вряд ли Гучков и его партия стали бы такими влиятельными.
Здесь надо иметь еще такой сугубо личностный момент, что уже авторитет Александра Ивановича стал настолько высок, что ему в этот короткий промежуток времени дважды предлагали стать министром в царском правительстве. Сначала это предложил ему Вита, затем Столыпин. В силу определенных обстоятельств он отказался.
А что его сдерживало? Почему нельзя было пойти помочь власти?
Его сдерживал следующий момент. Значит, в частности, когда начали обсуждать состав правительства, им стало понятно, что там будет такой представитель министра внутренних дел Дурново. Они считали его таким крайне реакционным представителям, и посчитали, что они, как представители общественности, только будут выступать в качестве некой такой декорации, что режим останется тот же самый, их это не устраивало. Более того, когда он переговоры со Столыпиным, он предлагал принять некую программу действий, а это предложение категорически отклонил Николай II, потому что он не хотел себя ни с чем связывать. Но все-таки он самодержец был.
Ну, то есть это программа... все-таки такой подход к ответственному правительству. Да, это не прямая ответственность перед парламентом, но утверждение некой программы.
Да, совершенно верно. То есть они предлагали, что мы должны утвердить программу и вот реализовать именно эту программу. На что, конечно, они не могли пойти наверх. Более того, Николай сказал, говорит, мы не можем создавать кабинет полуобщественный, в конце концов.
Хотя но если бы вот этот не состоялся 3 июньский переворот, как вы бы оценили возможности партии Гучкова? Ну, предположим, спад-то революции был, безусловно, революционных настроений. Если бы выборы шли вот по той же схеме, да, более приближенной к... Ну, выборы не прямые, конечно, были, покурим, но все равно ближе к всеобщим выборам. То есть не с таким перекосом в сторону цензовых элементов.
Ну, здесь, наверное, история все-таки слагательного такого наклонения не терпит. Если говорить уж о прямых выборах, наверное, вряд ли у них там какие-то шансы были, потому что все равно они отражали в большей степени интересы определенных слоев, довольно узких. Это и крупные промышленники, это земледельцы. Не всем это, конечно, нравилось.
Ну, горожане многие, собственники.
Да, ну, горожане, да, ну, я имею в виду это крупные промышленники, горожане, конечно. Ну, все-таки Курия такая, ну, по численности это, конечно, такая... так скажем, в процентном отношении не очень крупная такая группа. И сила была, конечно, за счет влияния, за счет ресурсов, обладания средствами массовой информации, проникновения и взаимодействия с властными структурами. Это не всякого, как бы, сомнения. И ведь он с тем же Столыпиным там познакомился уже заранее, через брата Столыпина. Познакомились, Столыпин в нем увидел человека такого активного, деятельного. И потом они порешили, что гораздо выгоднее будет им, что он будет в Государственной Думе там, по сути дела, группой поддержки выступать, если так можно сказать.
Ну, вот этот блок Гучкова с умеренными правыми, созданный под поддержку Столыпина, насколько он был устойчивым?
Он был малоустойчивым, но это надо понимать, что это было не стратегическое какое-то решение, это был сугубо тактический такой шаг для создания. Ведь там была теория такая, два большинства. То есть, по некоторым вопросам они блокировались с крайне правыми, и Гучков об этом говорил на конференции, что многие не понимали этого, как бы, как можно с ними меняться. Он говорит, ну нет, есть ряд вопросов, по которым мы можем консолидироваться. Тем более, что крайне правые тоже подозрительно к ним относились с таким...
Ну, не без самых крайних правых, да. Я бы сказал, без какого-нибудь Маркова II все-таки. Там были уже совсем те, которые правее только стенка.
Ну, да. А другое большинство, они по ряду вопросов блокировались с другими, с кадетами более... И вот такая вот игра была. Но это тактика, это парламентская тактика, и это им удавалось как бы, довольно как бы, энергично делать.
Но а похож ли этот блок вот, Гучкова, я уж тут попытаюсь слегка современнить, вот с правыми в поддержку власти, ну, на нынешнюю Россию, которая единую Россию, которая поддерживает современную, так сказать, власть, ну, практически во всем.
Ну, у меня тоже были такие ассоциации, когда я работал на такие, что, конечно, это в большей степени смахивает на единую Россию. Ну, в какой-то части нельзя говорить о том в полной мере, но тем не менее, даже взять по такому социальному составу, что это очень близко, конечно, и группа поддержки, и по настроениям, по умонастроению. Хотя, конечно, Союз 17 октября, судя по действиям того же Александра Ивановича, они все вели более, так скажем, активно и создавали немало неприятностей. И неспроста к концу срока, государственной думы, Александр Иванович стал уже лютым ненавистником, ну, вернее, к нему, так сказать, и была задача как раз заблокировать его в Государственную Думу, потому что он ставил ряд острых вопросов, которые были тогда...
То есть он более самостоятельно, конечно, действовал, чем многие современные политики.
Безусловно. У него, во-первых, не было такой зависимости ни финансовой, ни экономической, да и административной. Он чувствовал себя довольно свободно в этом отношении, мог высказывать. Но, понимаете, это же надо иметь определенное гражданское мужество, открытость, вот, не побояться в открытую выйти, в нарушение всех правил, норм и в трибуны, например, выступать с критикой великих князей, призывать их вообще стать такого безответственного великих князя уйти в отставку, чтобы не мешали развиваться армии. Это был вообще скандал такой. Многие ведь испугались. Тот же самый революционер, ну, в кавычках, Милюков, приходил и говорил: Александр Ильич, ты что делаешь? Нас же распустят сейчас в Государственную Думу. Они все испугались. Столыпин передал, что Николай II очень переживает по этому поводу. И Николай II был очень сильно возмущен, что, что это такое в открытую об этом заявлять на великих князей. Те обиделись. Никогда такого не было. И Николай сказал, говорит, если там есть вопросы, надо было ко мне прийти и, ну, потихоньку как бы об этом сказать. А то мало того, что с трибуны выступает, еще и, говорит, и синодик предвел. Ну, то есть всех поименно назвал. Более того, он ведь на этом не успокоился. Он ведь активно выступал против Распутина. Это ведь тоже такой показатель. И все, кто, ну, как бы сказал, верхи все понимали, что это за фигура. И, ну, как бы старались не связываться с этим делом. Он не только как бы не имел никаких там отношений с ним. Более того, он выступал против него. Он в открытую говорил, говорит, кто нами правит? Давайте посмотрим, кто за этим стоит, какие силы. Он так, ну,
а не преувеличивал ли он влияние Распутина?
Да, вполне возможно, как бы. Мы сейчас же говорим о его личной позиции, да, не там, как на самом деле это было. Я думаю, что вообще роль Распутина, она сильно преувеличена в этом отношении. Демонизация, оно и понятно, как бы даже после его убийства. И временное правительство активно работало на это, потому что всегда надо показать никаких врагов, как бы на кого можно там спустить. И вот видите, как дальше было править. Вынуждены были, а в советский период тем более, как бы все это делалось, потому что такого анализа глубокого, имел ли он какое-то влияние реальное, а, ну, советы давать нам другое дело, раздувать вокруг всего этого дела. Мы ведь вообще живем, ну, вот сейчас это называется информационное общество, ну, раньше это по-другому называлось, там, конечно, это вот у людей же в мозгах определенное такое состояние, такое гибридное, основанная на реальных действиях, и слухи, и сплетни. Тогда это очень сильно было, как бы неформальная коммуникация вокруг происходили. Нашли там письма, которые писала императрица Распутину. Они их начали публиковать. Там ничего такого особого и не было. Ну, по сути дела, интерпретация, она была такая соответствующая, что с намеками, что там какие-то особые отношения были. Хотя...
Ну, видимо, поражало, что там сибирский мужик какой-то и императрица, вот они контактируют, общаются, и что-то странное.
Я думаю, что многие не понимали подоплеку, чего это дело. Все-таки императрица хорошо к Распутину относилась во многом из-за болезни сына, он помогал. А это была... такая большая государственная тайна. И далеко не все это понимали, как бы. А когда не знают и смотрят, что есть какая-то фигура такая, крайне сомнительная, действительно сибирский мужик, чего-то там в верхах, стало быть, это неспроста, что он там оказывает какое-то такое влияние. Недолжное.
Ну что ж, вернемся к Александру Ивановичу Гучкову. Вот что он успел сделать за то время, когда он был председателем Третьей Государственной Думы? В общем, это ведь не очень большой срок был, да? Там год с чем-то.
Он год с небольшим был, и то с неким перерывом на отсидку в Петропавловской крепости.
За что же?
То есть у него накануне произошла дуэль с депутатом Уваровым. Почитал его, что он ведет. Вообще, Александр Иванович, за его жизнь было 6 дуэлей. Он такой был очень темпераментный товарищ. У него произошла некая ссора, потому что Уваров вел себя, по его мнению, некорректно. Всем рассказывал, что у него понебратские отношения со Столыпиным. И Гучков ему это не мог простить. Делал ему замечание. Произошла ссора. Произошла дуэль, где он на дуэли ранил Уварова не очень сильно, но тем не менее ранил. Дуэли были, как бы не поощрялись. И пока шел суд, пока был суд, Гучкова избрали председателем Госдумы. Потом суд принимает решение месяц ему Петропавловской крепости. Он подает заявление о сложении полномочий. Уходит Петропавловский узник. Ну, это, конечно... больше для имиджа, что он такой страдалец, потому что там у него, конечно, были особые условия, хотя в камере он был. И питание из ресторана привозили, газеты, и гости приезжали. Он прислал открытки узник Трубецкого бастиона. Ему месяц дали сроку, но государь-император помиловал, и он отсидел неделю всего. А после того, как он вернулся, он опять вновь избрался председателем Госдумы. 5 на Урал он прошел. И вот до марта 2011 года, когда произошел у него такой идейный конфликт со Столыпиным, он сложил в себя полномочия. То есть там с Столыпиным тоже не такие гладкие были отношения. То есть он, вот у него были определенные такие принципы, скажем, политические, теоретические, через которые он переступить уже не мог. Как бы он вот считал, что так нельзя было. Он считал, что должен развиваться парламент. И когда Столыпин продавил решение определенное, там суть была такая, что Государственная Дума приняла закон, Госсовет его отклонил, и тогда Столыпин подписывает указ у Николая II, распускает на 3 дня органы и принимает своим указом вот это вот решение.
Ну да, потом-то они, правда, должны были утвердить через какое-то время, но это действовало сразу за
конфликт. Получился из-за чего? Что Столыпин не мог понять Гучкова, что чем-то недоволен. Я же как раз сделал то, что Государственная Дума приняла. А Гучков говорит, нет, дело не в этом. Говорит, нельзя парламент вот ломать через колено и использовать, потому что это очень плохой прецедент. Вы ломаете как раз нашу такую родившуюся конституцию, как они манифест 17 октября называли, парламентский принцип, этого нельзя делать. То есть он выступал за парламент довольно активно. Что касается того, что он успел сделать, ну, конечно, самое его большое значение, это потом очень многие отмечали и генералы в своих воспоминаниях, это вот создание военной комиссии по государственной обороне, в которой он там занимался очень активно. По сути дела, он там в то время вокруг себя объединил очень многих генералов, офицеров генерального штаба. И в кулуарах это называли такой домашний генеральный штаб. Кстати, многие участники потом активно принимали участие в событиях 17-го года. Как раз они как... То есть у него давнишние такие позиции были. Что еще он такого мог сделать? Ну, он сам об этом говорил, что наше самое главное оружие – это трибуна. Напрямую обращаться к населению, потому что, по сути дела, все речи, ну, основные, они публиковались в газетах. Это становилось доступной гласным, то есть, где обыватели могли читать, смотреть, влиять на умы. Каких-то рычагов такого исполнительной власти, естественно, у них не было.
Но бюджет главное.
Главное бюджет, да. То есть, они вот по военному ведомству очень активно как бы занимались. В основном, конечно, у него приоритеты были это вот армия. Самое главное, как бы...
То есть он считал, что мировая война неизбежна, так получается?
Он об этом сам говорил. Он накануне как раз там 8-9 год часто бывал в Берлине. Он приезжал и говорит, ну мы же видим, что Германия готовится очень активно. И мы должны готовиться. Но это не всегда воспринималось. Там, конечно, вопрос такой спорный. В своих воспоминаниях потом министр военный Сухомлинов говорил, что мы были готовы к войне. Но по фактам как бы это далеко от истины.
Ну, к другой войне готовились, да. Как всегда это
как
бывает.
Всегда, да. Ну, как Деголь говорил, что генералы готовятся к прошедшей войне. Она оказалась, конечно, потому что война была, конечно, принципиально иная. Вот понимаете, я думаю, что как раз вот его опыт участия в военных действиях англобургская, потому что это была первая такая война по новым технологиям, где использовали бронепоезда, окопы, пулеметы, то, чего многие генералы российской армии, у них такого опыта не было.
Колючая проволока,
колючая проволока, да, концлагеря, все это оттуда пошло. Затем та же самая русско-японская война, где он там принимал активное участие. Он, кстати, вот в своих рассказах говорил, что его что поразило, когда я как-то был у Николая II, 5-й год, я ему высказал всю нашу боль, что мы видели, говорит, а в глазах я видел равнодушие, то есть он не понимал, о чем он там говорит. Ну, это как бы
восприятие. Николай был такой фаталист, конечно, да. В некотором смысле. Как ну, Бог
на,
дал,
так на все и... Божья воля, поэтому к этому относился, поэтому.
А вот, кстати говоря, об отношениях с царем, собственно. А как они складывались? Ведь сначала Николай отнесся к Гучкову, судя по вашей книге, позитивно. А потом вдруг все хуже и хуже. И отношение становилось негативным, собственно, и когда тот был спикером. В чем причина?
На самом деле, как бы первая личная встреча у них произошла в 1905 году по приглашению Николая. Они встречались на троих. Был Николай II, была императрица Александра Федоровна. Здесь герой войны, фактически русско-японская. Они мило говорили. Закончилось это довольно дружелюбно, но хотя было непонимание с той и другой стороны. То есть Николай делал такой реверанс, послушал его, ему понравилось, все хорошо, так по-доброму. Александр Иванович все-таки хотел большего такого, чтобы вот его выслушали, да, и начали бы что-то делать. Но Николай II был не такой человек, чтобы кого-то выслушать, да, и сразу приступать что-то делать. У него, естественно, свое мнение было. А дальше было приглашение, собственно говоря, от Николая войти в правительство, и поддержал он и Вита, и Столыпина. Он сильно так даже был несколько неприятно расстроен, что тут отказывается.
Предлагался пост министра торговли и промышленности, да?
Ну, он считал, что это такой пост не совсем для него, наверное, как бы. Ну, а самое главное, конечно, обоснование такое идейное было. И оно логично, кстати, выходилось.
Со ширмой не хотел бы?
Нет, абсолютно не хотел, чтобы вот выступать в качестве декорации. Ему... Ну, вот здесь как раз характеризует лично, на мой взгляд, что для нее не было цели, например, занять какое-то кресло, досесть и радоваться, что все, жизнь удалась, я министр. То есть он мог это давно уже сделать, как бы в любой момент, и у него не происходило. И восприятие Николая, например, в тот момент было довольно-таки позитивно. Вот есть воспоминания, когда уже в конце 1905 года он принимал Николая Гучкова как главу городской думы Москвы, потому что это было утверждение. И говорит, мы знакомы с вашим братом, и он нам очень понравился. Хотя, говорит, говорил вам о Конституции. Он так все равно отметил про это дело. Более того, когда Александр Иванович избрался в Государственную Думу, тот же Николай сказал, тоже брату, говорит, не знаю, говорит, что ваш брат был избран, мы очень счастливы. Поэтому полный ну, это тоже такой, видимо, политический.
Но не очень они были счастливы, судя по дальнейшему.
Это 1907 год. Но они как бы не ожидали, а потом он только избрался сразу, 1908 год, выступление против великих князей, он, конечно, шалели, что он что-то такое. Мы к нему так хорошо относимся, а он вот как-то так вот повелся. Да, повелся. Но главное, что он нарушил, по их пониманию, правила. Все же должно решаться тихо и кулуарно, да? Сейчас бы сказали такими аппаратными интригами, а он вынес это на публику. Он, ну, как бы дальше началось еще больше. То есть он постоянно там по бюджету как-то их там трепал с министрами, великие князья, то есть как бы настроились. Он, видите, врагов-то себе выбрал. Очень интересно, как недаром говорят, что рейтинг человека определяется рейтингом его врагов. То есть у него там великие князья, там. Вот многие, наверное, современные политики бы еще 100 раз подумали бы, стоит им ли это делать и говорить, как бы в этом отношении, а он это делал. Дальше он зашел еще дальше, как говорится, против Распутина. Это залез, по сути дела, в семейные отношения, что очень сильно раздражало Александру Федоровну и Николая, потому что он говорит, это мои наши семейные дела, и никто не имеет права туда влазить, а тут идет распространение информации, и, конечно, это их не устраивало. И во многом вот эти вот личные отношения, такое восприятие с одной стороны, с другой. Александр Иванович, конечно, за этим стояла другая как бы ситуация. Они надеялись, что манифест 17 октября – это все-таки некий такой первый шаг к дальнейшему развитию, к дальнейшей эволюции, по сути дела, конституционной монархии, чтобы парламент был довольно сильный. Ну, может быть, сильно сказал конституционной монархии, но что, по крайней мере, усиление парламента. Столыпин тогда говорит, что сначала... успокоение, потом реформа. Ну, по мере успокоения, Гучков-то говорил, ну, господа, успокоение наступает, а где реформа-то, мы ждем.
А зачем реформа, если есть успокоение?
Да, вот они логика. Говорили тоже, у них логика другая, а зачем нам что-то делать, если так у нас все хорошо. И к 19-му году они, конечно, уже окончательно разругались, и он переходит в такую, не могу сказать оппозиционную, но тем не менее на конференции 1913 года он уже в открытую призвал партию перейти в оппозицию. Это вот первый такой шаг, где публичный, то есть он стал неспроста, за ним уже организовали и слежку, и прочее.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с гостем из Новосибирска, Виктором Казадоем, профессором доктора исторических наук, о Александре Гучкове после недолгих объявлений в эфире «Эхо Москвы» в программе «Цена революции».
Цена революции. Реклама. Наконец-то лучшее стало доступным. В центре Москвы, на Красной Пресне, МедСи открывает самую современную клинику для взрослых и детей. МедСи – это квалифицированные врачи, инновационное оборудование и уникальные методики лечения. Звоните 7-800-500 или заходите на medsi.ru.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель и журналист Сергей Шаргунов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» актриса театра и кино, народная артистка России Светлана Крючкова. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей студии профессор Виктор Козадой. Говорим об Александре Гучкове. И дошли мы вот до Первой мировой войны, до такого действительно переломного момента в истории России. Но я сначала просто уточню. Уже в Четвертую Думу Александр Гучков не избрался. И вы пишете, виноват административный ресурс, то есть с ним так боролись по-современному, получается?
Ну, это в том числе. Наверное, нельзя считать, что это был единственный как бы аргумент, потому что в своей практической деятельности он был довольно такой темпераментный, и, может быть, не учитывал какие-то интересы. В том, в частности, он же избирался от Москвы. И тогда вот газеты писали, что Москва сказала свое резкое слово, она проголосовала против Гучкова, что, видимо, там тоже был какой-то конфликт заложен изначально. Но то, что был применен административный ресурс, это безусловно. То есть это была задача. И вот говорят, когда анализ проходил, что когда Николаю II доложили, что победили кадеты, он к этому спокойно отнесся и очень сильно обрадовался, что проиграл Гучков. То есть, видимо, личные такие чувства, сильные эмоции, они перебороли его как бы в этом отношении.
Скажите, ну вот, собственно, канун Первой мировой войны. Как велся Александр Иванович Гучков? Милюков, например, был против безоговорочной поддержки Сербии, которая привела к войне. А вот Гучков?
Когда началась война, вот эти все действия, по крайней мере, есть такие воспоминания, где ссылается на Александра Ивановича, он сказал, что это начало конца. То есть вот наступила расплата. У него были очень плохие предчувствия, понимания. Но, с другой стороны, как большой патриот своей страны, он понимал, что надо прилагать все усилия для того, чтобы Россия победила, достойно вышла из этого военного конфликта. Хотя он видел очень многие недостатки, боролся. В частности, он считал, что одним из самых таких негодным министром, как раз военный министр Сухомлинов, и принимал для борьбы с ним активное такое участие, обращался к своим знакомым, что доложите Николаю II, что надо срочно его убирать. Это связалось с поставкой вооружения, снарядов. Я вот читал письма в архиве, где он пишет, что говорит, видел солдаты, когда приходили там просто в лохмотьях, не одетые, там не обутые, очень там плохое питание и так далее. Трудно сказать, насколько это соответствовало действительности, может быть, где-то были какие-то преувеличения, но в целом тенденция, по крайней мере, мы тоже знаем по другим источникам, что была серьезная проблема снарядного голода, то есть, по сути дела, готовились, наверное, к войне сроком там, на 3-6 месяцев, когда война затянулась, все, вот эти все проблемы очень сильно обострились. И уже потом, после 15-го года, тоже Милюков тоже очень активно выступал и говорит, нам говорили, что все хорошо, а тут такие проблемы. либо правительство само не знает, что происходит, либо нас умышленно вводит в заблуждение.
Ну, а Гучков участвовал ведь в попытке вот предложить создание такого правительства национального, скажем, единства, такого прогрессивного блока от либералов до монархистов. Это вот 15-й год, да?
Да, это было опубликовано. Ну, кстати, было несколько проектов этих. Самое такое известное, это было опубликовано в газете «Утро Москвы», «Утро России», где кабинет министров. Там предлагалось такое ответственное министерство, что считали, что вот в период такой серьезной опасности должен быть сформирован кабинет, который пользуется всенародным доверием, как они считали. Но они себя и считали народом, да, что вот они себя поддержат, это и будет вот такое всенародное такое поддержка. Ну, естественно, Николай как бы не мог на это пойти, и его это не устраивало, тем более, что он не понимал, как во время войны можно что-то такое делать, какую-то такую реформу. Но, тем не менее, попытки продолжались, и, по сути дела, до осени 16-го года у либеральной такой общественности, интеллигенции.
Ну, кстати говоря, ведь во многих странах такие правительства, собственно, и создавались. Широкие коалиции, которые должны были обеспечить реализацию военных усилий, так сказать, сплотить общество и так далее. И, в общем, это действовало.
Ну, безусловно, мы же как раз и говорим, вот у меня там глава есть, определенное состояние органов государственного управления, насколько они могли противостоять. Конечно, была очень сильная вот такая косность, неприятность. Представители правительства, они, конечно, отражали свои интересы и вообще не понимали, с какой стати там какая-то общественность должна что-то им там указывать или говорить. Уйти от своих привилегий тоже никто не мог. И вот это вот постоянно между бюрократией и общественностью, вот эта вот стычка, она происходила как бы. Плюс, хоть меня тут ругает, но я все равно как бы абсолютно уверен в этом, что отсутствие политической воли определенной в этом понимании имело такой факт по решению. Ну, тоже можно говорить как бы от позиции Николая II. Он, все его воспитание, все его мировоззрение было устроено на то, что власть должна быть самодержавная. Это только его привилегия назначать министров и так далее. И никто не имеет права в это вмешиваться. Он до последней минуты как бы до там отречения не мог смириться с этой идеей. Потому что он так и говорил, говорит, вступая на престол, я дал присягу самодержавию, я не могу от этого уйти. Он не просто же давал, он же клятву перед Богом давал.
А что такое вот этот Центральный военно-промышленный комитет? Давайте мы тоже расскажем, который, собственно, возглавил Гучков. Тем более, что вы считаете в каком-то смысле, что это был и такой центр антимонархического заговора.
Оператор, так скажем, главный технологический центр. После первых успехов в войне 1914 года, когда сначала все было хорошо, где-то уже с конца 14 года, в начало 15 года начались очень серьезные проблемы. В частности, в обеспечении армии. И вот тогда возникли идеи, создавались некие такие военно-промышленные комитеты, создать общероссийскую организацию под названием Центральный военно-промышленный комитет. Главная ее задача, которая провозглашалась и артикулировалась, это была поддержка армии, снабжение. И, по сути дела, они стали в конечном итоге некими такими посредниками между правительством и исполнителями, всеми крупными промышленными предприятиями по поставке вооружения, снарядов, там, пулеметы, ружья и так далее. В этом исходили. Это была самодеятельная организация абсолютно. Сначала председателем мы избрали Авакова, но он вскоре скончался. И здесь вот удалось продвинуть заинтересованным людям в стране и самому Александру Ивановичу провести такой очень серьезную работу, и он стал председателем этого военно-промышленного, Центрального военно-промышленного комитета, и на этой почве развернул очень активную такую деятельность, очень такую бурную, в отличие от многих других. Во-первых, он зарегистрировал эту организацию, чего не было у других, например, у того Земгора, такого они так и не смогли этого добиться. Он добился положения отчисление определенного процента финансирования организации от всех заказов и плюс право создавать собственные предприятия и организации. Это была такая очень мощная структура, более 220 территориальных организаций по всей стране и филиалов, в том числе и за границей. Они получали финансирование вот этих сделок, и деньги были там просто по тем временам очень серьезные, там почти полмиллиарда через них прошло финансирование. Дальше потом, когда революция произошла, задали вопрос, а где же деньги, там финансирование было. Ну, военное, как бы. Я вот делаю предположение, что это деньги как раз на революцию и тратились в определенном смысле. Это была очень серьезная такая мощная организация. У них штаб-квартира была прямо в центре Санкт-Петербурга, громадный дворец. И штатное расписание вот, в архиве военно-морского флота. К удивлению, нашел там фонд определенный, посмотрел штатное расписание и финансовые отчеты. Причем это подлинники, что самое интересное. Структура была порядка, штатное расписание порядка 200 человек.
То есть еще мощная. Были контакты, собственно, с рабочими. Вот была эта рабочая группа во главе с Кузьмой Гвоздевым.
Это да? Была...
Так сказать, такой инструмент, как это сказать, социального обеспечения социального мира между трудом и капиталом.
Это было, да, социальное партнерство рабочего класса и буржуазии, за что потом Козьма Гвоздев очень сильно пострадал, потому что он как раз шел против такой идеологии, что это нельзя было, потому что буржуазия классовый враг, а он как раз занимался миротворством. Вот мне кажется, что как раз гениальность как технолога Александра Ивановича проявилась именно в том, что он придумал эту идею создать именно рабочую группу, вовлечь рабочих в свою деятельность. А внешне это выглядело очень красиво. Они говорили, ну зачем нам всякие забастовки и демонстрации во время войны, лучше мы будем решать за столом переговоров. И внешне была создана такие примирительные комиссии. Когда на каком-то предприятии возникал некий конфликт, они садились за стол переговоров и принимали меры, чтобы этой забастовки, например, не было. Силы там были. Что абсолютно, он абсолютно как бы был главным инициатором. Более того, вот тут важный момент, надо как бы понимать, у меня вот очень много дискуссий было там с некоторыми докторами наук. Он был не просто инициатором. Первое собрание этой рабочей группы, оно было сорвано. И были применены определенные такие технологические приемы и действия, чтобы, ну, таким образом, значит, пришли большевики и другие, как бы, противники, сорвали это собрание. И, ну, что делать? Ну, вот плохо было. И тогда вдруг, внезапно, в печати буржуазной появляется письмо простого рабочего металлиста Козьмы Гвоздева, который обрушился с сокрушительной критикой на ЦВПК, на Гучкова, что они плохо подготовились, организовали, что пришли там посторонние люди, голосовали те, кто не имеет права. Ну, вот прям такое.
Крик души.
И товарищи ЦВПК, буржуазия, восприняли крик с мест. Я читал просто ответ, они шутят. Ну да, виноваты. Вот, ну а что делать? Ну давайте заново тогда провесем. Такая очень современная как бы позиция. И уже второе заседание провели очень организованно. Там был сам Александр Иванович, уже посторонних там никого не было. Гвоздева избрали руководителем. Это была довольно большая группа. Кстати, хорошо финансировался. Гвоздев была зарплата, судя по финансовым отчетам, порядка 250 рублей. С учетом того, что путиловский рабочий получал от 40 до 70 рублей. Там самый крупный где-то до 100 рублей. То есть у него...
Как хорошему инженеру.
У него была зарплата на уровне депутата Государственной Думы. И причем они имели все ресурсы, и более того, они находились в том же самом помещении, где сидел сам Гучков. У него там, кстати, не так много комитетов было. Юристы, финансисты, роговики и вот рабочая группа.
Вот если говорить о деятельности Гучкова перед 17-м годом, ну, у меня все-таки ощущение такое, что он там зондировал настроение, общался с офицерами, с генералами, искал какие-то возможности действительно уже к концу 16-го года изолировать царя, так сказать, принудить его, возможно, к отречению. Но больше, на мой взгляд, это были разговоры, а не действия. А вот ваша позиция?
Нет, я с этим абсолютно не согласен. Потому что если мы посмотрим уровень контактов, с кем он контактировал, да, тот же Гурко и тот же Деникин, например, да, они же все были как раз членами вот этого домашнего генерального штаба с 1908 года. И не только эти, там очень много как бы людей было, тем более, что уже офицеры, генералы, они ведь в первые годы войны многих таких дворянских офицеров вышибли просто-напросто гвардию, самую такую опору царя, пришли. Ну, так скажем, из разночинцев, которые и симпатизировали, и у них были контакты определенные, да, с тем же генералом Алексеем, там до сих пор такая мутная история, насколько они контактировали. Поливанов, заместитель, это просто его как бы приятель, товарищ был, с которым они там активно сотрудничали. И понимаете, вот, например, Гурко, вот я вот сказал, какую он роль нес, ведь проблема о том, что в Петрограде есть очень серьезный такой вопрос, да, в частности, запасные батальоны. Что, ну, это очень опасная такая вещь была, что там порядка, ну, несколько тысяч там, человек, там сотни, вернее, десятки тысяч.
Что ну их да, надо было, необученные, недисциплинированные.
Без присяги, там, 3-4, что это взрывоопасная ситуация, когда батальон несколько тысяч человек, уже офицеров мало, они там были, и говорили, что надо разгрузить Петроград, вывести их оттуда и ввести надежные войска, и Гурко, по сути дела, под предлогом того, что нету помещений для размещения там надежных войск, это не сделало. Это, конечно, сыграло, по сути дела, роковую роль потом в февральских событиях.
Ну, знаете, там надежные войска быстро превращались в ненадежные в революционной ситуации.
Ну, как сказать. Ну, по крайней мере, вот сопоставление таких вот действий, как бы, определенных, то, что у него... Ну, знаете, вот давайте посмотрим, например, воспоминания тоже Александра Федоровна, не воспоминания, а письма от Николая II. Она ведь ему убедительно обращалась с просьбой запретить Кучкова ездить по войскам, а у него была такая возможность, как председатель ЦОПК, для решения как бы военных вопросов, прямые контакты, и он об этом, она ему об этом говорила, и не только она, как бы и другие там приближенные, что надо изолировать его, как бы запретить вообще на фронт ездить, контактировать, то есть это вот один момент, как бы, что касается офицерства, а дальше давайте опять посмотрим, он создает военную, не создает, а возглавляет военную комиссию временного комитета Государственной Думы.
Это 28 уже февраля. Момент, когда идут беспорядки.
Это просто как бы уже порядок. Кто у него был заместителем, кого он назначает? Генерал-майор Потапов. В военную комиссию сразу вошли целый ряд офицеров на уровне там полковников с генерального штаба. Но они же не просто так туда пришли, вот они в первый день-то познакомились.
Ну, там был инженер Бубликов, который возглавил фактически пути сообщения, и Некрасов, который связь депутат тоже контролировал.
С Некрасовым...
Такой вот интересный, действительно...
С Некрасовым они вот как раз, когда осенью 16-го года, я в книге про это пишу, когда было такое заседание на квартире, и собрались представители, ну, такие руководители либеральные, когда Милюков выступал и говорил, что, судя по всему, скоро будет революция, и нам надо готовиться войти в правительство, потому что призовут нас, профессионалов, то Гучков сказал, что вы зря тешите себя иллюзиями. Тот, кто революцию делает, тот ее возглавит, и никто нас туда приглашать не будет.
Но, слушайте, вот этот Центральный военно-промышленный комитет, по-вашему, он стал инструментом вот контроля на первом этапе революции, да, инструментом, скажем, Гучкова.
Это
вполне возможно.
Я... Не то, что он стал, да, он готовил этот момент.
Вот потом это спорный вопрос.
Он готовил этот момент, но это абсолютно как бы, можно там еще долго спорить на эту тему, наверное, в одной передаче, давайте можно как бы сказать. Но с другой стороны, например, люди внезапно выходят на улицу. Если мы посмотрим, пойдем от обратного...
Да, они же голодные беспорядки.
Ну, реально, как бы, когда даже Петросовет организовался, буквально на следующий день они собрали комиссию, все выслушали, и есть решение, что никакого голода нету, что слухи эти все преувеличены. Временный комитет государственный примерно то же самое как бы сделал. Что во многом это, конечно, были слухи такие довольно-то провоцированные.
Очереди-то были, и эти очереди начали бунтовать.
Ну, естественно, как
бы. А уже потом там вся стихия, Волынский полк.
Очереди у нас бывает, когда, например, проходят, например, банковские войны, когда говорят, что вот скоро этот банк рухнет, и возле банка сразу какие-то очереди, что все свои вклады пытаются снять. Это можно долго как бы интерпретировать и спорить на эту тему, как бы в этом отношении. Если мы зайдем с другого боку, кто реально мог вывести людей на улицу, вот таких других организационных структур, хорошо финансируемых, технически обеспеченных, транспортом, связью, типографиями, когда печатались просто миллионными тиражами, и все действия тех же самых, как казалось бы, стихийных групп, опять-таки шли в рабочую группу ЦВПК на Литейный переулок, это говорит об очень многом.
Ну, мы можем с вами сойтись на том, что и ЦВПК, и Гучков действительно были, так сказать, фигуры и организации, которые сыграли очень важную роль в феврале.
Безусловно, да.
Вот здесь точно. Какова была роль, собственно, Гучкова в отречении государя-императора? Он же ехал с одним проектом, собственно, Алексея на царство и Михаил регент, а получилось все по-другому.
Вы знаете, я вот когда смотрел биографию Александра Ивановича, буквально несколько лет, вот... Бывает такой момент, когда уже начинаешь вживаться в роль и как бы предугадывать, предчувствовать. У меня там в книге тоже есть такой момент, когда после там один момент говорили, что он потерял интерес к политической деятельности после поражения в Государственной Думе, и многие мои коллеги именно про это и писали. Я там нашел такой момент, что ничего подобного. Он просто переориентировался. Вот его роль в отречении, наверное, мы не поймем, если не поймем такой определенный психотип того же Александра Ивановича. Вот как мне кажется, он поставил себе, помимо всех там прочих задач, политических, экономических, сугубо личностную задачу любой ценой добиться отречения Николая. И когда, понятное дело, вот из-за чего у нас порой споры происходят, что был там план, не был. Если план был, то он пошел там не совсем по плану, как говорится, не совсем. Но это абсолютно понятно. Была некая канва, там, можно сказать, такое основные направления, которые всегда могут как-то корректироваться, могут не соответствовать. Но любое как бы, собрание, любой партии, например, он проводит, пришли конкуренты, сорвали. И мы же не можем говорить, что тем не менее оно не организовывалось. И вот когда они столкнулись перед этой проблемой, уже непосредственно в поезде, Николай II сказал, что я не могу... Хочу, вернее, отречься из-за себя, из-за Алексея. И я думаю, что у него тут сработал такой момент, что он не может вернуться с пустыми руками. Ему надо привести хоть что-то, хоть что-то. Но самое главное, вот эта проблема была, что Николай все-таки уже не будет у власти. Вот это вот личностный момент во многом его как бы в этом деле переборол, который, я думаю, не здесь. Понимаете, есть такой вот момент, да, вот когда... Вот через 100 лет нам, наверное, легко рассуждать, что вот они там не досмотрели что-то. А если мы вернемся, как бы посмотрим на эту ситуацию глазами, например, осенью 16-го года, ведь какой противник у них был перед ними? 300-летняя династия. И рейтинг Николая до этого был довольно очень высокий. У них армия, полиция, жандармерия, там, секретные службы. И просто так представить был опыт поражения, ну, не их, а Первой русской революции. И представить, что вот мы сейчас что-то сделаем, все там рухнет, они тоже не могли это представить. И далеко не все ведь хотели даже...
Ну, собственно, они с Михаилом-то вернулись, с императором Михаилом, и, собственно, и Гучков, и Милюков призывали Михаила взять власть.
Ну, совершенно верно.
И все покатилось совсем не в ту сторону.
Ну,
опять.
Я еще раз говорю как бы свою мысль, что они поставили свою цель, и я думаю, что, знаете, вот до конца я так вот к этому еще не убежден, но так думаю, что главную себе цель поставили, они его убрать, а что будет потом, мы уже решим, как бы, как это будет. Никто глубоко дальше не продумывал, а что дальше мы будем делать. И, кстати, это не только они. Вот у меня в конце там есть высказывание Василия Маклакова, я его специально вставил, хотя меня критиковали, когда они объясняли, почему там не все так произошло. Они все-таки были, пусть меня там сильно не ругают, но мое представление, были очень большие романтики. У них была такая слепая вера в народ, в массы. И вот Маклаков приводит такую фразу, говорит, это как это считали, наше заблуждение, что стоит убрать только вот эту правящую верхушку, да, которую там про геюши, еще чего-то, и сразу все пойдет само собой.
Ну да, убираем неэффективных, да, менеджеров, ставим эффективных,
да, и все хорошо. И все само пойдет, потому что тот народ, которого постоянно угнетали, он носитель нравственности, здорового начала, и само говорит, и мы, говорит, не представляли, какой пойдет звериный нутро, там покажется и так далее. То есть они... В ужасе были. А дальше, например, тоже вопрос, вот очень интересный это был. Вот встреча Милюкова была уже после такого эмиграции, когда Милюков сказал, говорит, Александр Иванович, и я все, говорит, понимаю, говорит, единственное, я вам не могу простить, говорит, это то, что вы, будущее, присели, не рисовали тогда все наше временное правительство. То есть многие уже понимали, что надо принимать меры, силу, какое-то насилие, но... Та интеллигенция, которая пришла к власти, они говорили Гучкову, будущему министру, говорит, Александр Иванович, до первой крови, если только, не дай бог, будет кровь, там какие-то расстрелы, там подавление, все, мы сразу уходим. И он тоже был в определенных обстоятельствах.
Но в результате он военным министром, по-моему, всего 3 месяца продержался.
2 месяца, он до конца апреля и ушел в отставку. Он же понимал, что это...
У нас времени мало, буквально последнее. Вот действительно, Гучков, военный министр, а потом политик во время гражданской войны. Здесь он что-то сумел сделать?
Он занимался, конечно, пытался, по крайней мере, заниматься, используя свои международные связи. Он встречался с Черчиллем, с французским руководителем, привлечь, ну, какую-то помощь для поддержки Белой армии. Надо сказать, не очень удачно, потому что иностранцы не очень так сильно-то помогали Белой армии в этом отношении. Он вел такую дипломатическую работу, но сказать, что были какие-то грандиозные успехи, конечно, не получилось. У него... Были там определенные потом отношения с Врангелем. Сначала с Деникиным, потом с Врангелем. Была небольшая его такая роль в деле эвакуации из Крыма в Константинополь. И на этом, по сути дела, там все это ограничилось. Конечно, уже по нарастающей потом вниз все покатилось. И без всяких таких громадных каких-то успехов.
Ну и в эмиграции буквально тоже минутка.
Но самое главное, он, конечно, там принимал участие в том, что он был, по сути дела, первый финансист вот, армии добровольческой Алексеева. У него свои личные деньги, как бы вот с этого, собственно говоря, все началось. А в эмиграции, конечно, здесь была очень интересная роль в период государственного переворота в Болгарии.
Где он там, 23-й год.
20-й год, да. Тема малоизучена, но, на мой взгляд, очень интересная. Она такая перспективная. По крайней мере, те документы, которые сейчас есть, они дают повод говорить о том, что какое-то влияние его там было. Нет до сих пор там определенных фактов, что было его личное участие, но на уровне консультаций, разработки проектов, которые он давал генералам в английской армии, конечно, и дальше, судить по последствиям, я думаю, что это очень перспективно. Ну и дальше, как бы он, конечно, в эмиграции принимал довольно активное участие, но он остался таким, знаете, все равно независимым. Он никакой группе нам не примыкал. До 1936 года он в Париже потом скончался, у него была тяжелая болезнь. Это было большое событие для всей белой эмиграции, когда, по сути дела, все пришли на похороны. Те люди, которые друг друга люто ненавидели, но там очень активно пришли как бы проситься с ним. Это тоже говорит о его роли и влиянии, и авторитете.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Цена революции» был Виктор Козадой, профессор, доктор исторических наук, наш гость из Новосибирска. И говорили мы об Александре Гучкове, октябристе, главе Третьей Государственной Думы, заговорщике и военном министре.
Не совсем заговорщике, я бы не стал говорить. Организатор, скорее всего.
Хорошо. Спасибо, Виктор Козадой. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым. Реклама.